Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Александры Никифоровой с монахиней Александрой о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. В авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» продолжение беседы с руководителем миссионерско-образовательного отдела Костромской епархии протоиереем Виталием Шастиным. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Второе приложение к главе 4. Святой Григорий Палама так пишет о целях Боговоплощения Иисуса Христа. Цель первая. Сын Божий стал человеком, чтобы показать, на какую высоту Он нас возводит. Цель вторая. Чтобы мы не превозносились, будто мы сами по себе победили порабощение дьяволу. Цель третья. Чтобы Он, Сын Божий, как сугубо естеством, стал посредником, соразмерно согласуя свойства обоих естеств. Цель четвертая. Чтобы разрешить узы греха. Цель пятая. Чтобы показать, в какую бездну греха мы впали, что потребовалось воплощение Бога. Цель шестая. Чтобы стать для нас примером унижения, которое связано с плотью и страданиями. Цель седьмая. Чтобы стать целительным средством против гордости. Цель восьмая. Чтобы показать, что Бог создал наше естество добрым. Цель девятая. Чтобы стать начальником новой жизни, подтвердить воскресение и прекратить безнадежность. Цель десятая. Чтобы, став сыном человеческим и причастившись смерти, сделать людей сынами Божиими и участниками божественного бессмертия. Цель одиннадцатая. Чтобы показать, что естество человеческое, в отличие от всех тварей, создано по образу Божию, что оно настолько сродно, что может с ним соединиться в одной ипостаси. Цель двенадцатая. Чтобы почтить плоть, именно смертную плоть. Цель тринадцатая. Чтобы высокомерные духи не смели считать и о себе думать, что они честнее человека, и что они могут обожиться вследствие своей бесплотности и кажущегося бессмертия. Цель четырнадцатая. Чтобы сочетать разделенных естеством людей и Бога, сам Христос становится посредником в обоих естествах. Как пишет отец Иоанн Сергиев, с момента искупления Господом человеческой души и человеческого рода мы приглашаемся в сообщество херувимов, серафимов, престолов, господств, ангелов и архангелов вместо падших, возгордившихся духов. Эти возгордились и сказали в себе Богу: «Как-то ты восполнишь наш недостаток, который для тебя нестерпим и ощутителен, как для премудрого, не терпящего ни в чем недостатка и дисгармонии в мире своем».
главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Глинские старцы на Иверской земле. Передача 6. Матушка Александра переехала в Тбилиси по благословению отца Серафима Романцова в 1975 году. Сегодня она вспоминает о жизни возле глинских старцев при Александро-Невском храме в Тбилиси. Трое из старцев, владыка Зиновий Мажуга, отцы Серафим Романцов и Андроник Лукаш, в 2010 году были причислены к лику святых.
Когда первый раз Глинская была закрыта, это после революции, это 20-е годы, владыка Зиновий подвязался здесь, в горах Кавказа, как говорится, недалеко от Сухуми. И это уже и отец Серафим Романцов, они были здесь на Кавказе. Когда уже в 42-м году открыли монастырь заново, ну, старцы собрались и были. Потом начались ссылки, как вы знаете, в лагерях. Отец Андроник, владыка Зиновий был на Беломорканале. После этого, после Беломорканала, владыка появился здесь, в Тбилиси. И так как он здесь, ну, вначале в Батуми он там находился, потом в Елисеве при храме Александра Невского. И при его жизни еще, когда была Глинская открыта, все время оттуда приезжали старцы, он туда ездил. И вот как бы, а когда уже в 61-м году закрыли Глинскую, то естественно, что многие старцы приехали сюда. Не только именно в Грузии были, это и в Троице Сергиевой Лавре, в Одессе, в монастыре были, в Почаеве. То есть в разных монастырях, но в том числе и вот основные старцы приехали сюда, в Тбилиси, к владыке Зиновию, это отец Андроник, отец Павлин, Сумин, архимандрит Власий. Многие старцы здесь находились, и вот отец Серафим Романцов в Сухуми там, некоторые в горы ушли старцы. То есть вот таким образом Кавказ принял старцев. Они, ну, так как владыка уже был, все-таки оставался владыка, и поэтому очень многие в основном приезжали, окормлялись здесь, вот именно, поэтому так и называли филиал. В этот момент не только углинские старцы были, из других монастырей, и женских монастырей были монахини, которые здесь работали на производстве, это же времена какие-то. А из монастырей монахини некоторые были.
Но они носили мирскую
одежду? Нет, конечно, мирскую носили, да. Они работали на производстве, в основном работали в больницах, нянечками там, и еще там где-то работали. Да, приходили в церковь, служили, вот.
И вот таким центром духовной жизни это был Александр Невский храм, да, благодаря владыке Зиновию, да?
Да, конечно, раз владыка Зиновию, вокруг него окормлялись вот старцы такие.
Мы знаем, как тяжело было в советское время, вот в хрущевское время в России.
Вот как раз именно преследовалось очень было, да,
вера.
Да.
А как это было здесь?
А здесь это было более мягко, поэтому вот так. Благословенная вера, первый удел Матери Божией, вот приняла их к себе так.
Вы сказали, что были и матушки из закрывшихся монастырей, которые работали здесь на каких-то мирских работах.
Да, здесь,
из каких монастырей были матушки?
Красногорского монастыря были. Ну, вот те, которые монастыри, которые закрылись.
Юг России,
да?
Я слышала от владыки Никона Липецкого, что он еще, не будучи даже монахом, приезжал сюда к отцу Виталию.
Познакомились с ним в Воронежской области, да. Когда отец Виталий бывал там. Да. Летом владыка благословлял на летние месяцы, жарко было, и на два месяца владыка благословлял отцу Виталию уезжать в Россию.
То есть такое было еще и паломничество из России к батюшкам?
Ну да, конечно, ездили, постоянно ездили. А как же, раз духовные какие-то вопросы были, духовные дети они были, поэтому они так приезжали. Как, лучше один раз увидеть, чем услышать, все равно, как мы хотим к родителям, мы же к родителям хотим поехать, и так же они тоже, как к своим родителям приезжали, вот.
А как вы пришли в этот храм, познакомились с батюшками?
Меня отец Серафим благословил Романцов сюда переехать.
Отец Серафим ведь святой уже,
да, канонизирован. Он, да, канонизирован, да.
А вы где были в тот момент?
Я жила, у меня брат был диаконом, сестра тоже была, монахиня Варвара вот почила полгода назад. Но тогда еще она не была в монашестве. Они вот в Глинскую ездили, так что вот с Глинской связь была. Они в Таганроге он служил, брат, и таганрогские вот ездили в Глинскую. Таким образом знали старцев, знали все это. То есть связь была еще оттуда, еще до закрытия. Потом в горах уже, моя сестра в горах была, в Италии, когда он еще там находился. И вот так, таким образом. То есть это не просто так я приехала. То есть это уже было знакомство.
И это в каком году вы переехали уже в Тбилиси?
Я в 1975 приехала. Да, мне было 24 года, когда я сюда приехала. Владыке Зиновию, по благословению владыке Зиновию, и монашество мне давал отец Виталий, так что... Мне Господь сподобил при последних как бы, минутах бывать и владыки Зиновия, как и отца Виталия. Так вот.
Вот что это были за старцы, как вот если описать их дух, потому что сейчас многие люди ищут старцев и часто обманываются.
А вот потому что сейчас люди ищут, мы искали Бога и нашли старцев, а сейчас люди ищут в основном, вот сколько я говорю, что не Бога, а старцев ищут, человека ищут. А когда приезжали к отцу Виталию, иногда говорили так: отец Виталий, вот нам Господь вас послал, вот слава Богу, что мы вас нашли. Он говорит: не вы меня нашли, а я Богу молился, и Господь избрал вас. То есть послал вас ко мне, вот, понятным языком объясняли. Вот, так что надо молиться, просить, а Господь сам пошлет. Чтобы, конечно, сейчас время такое тяжелое, что и людям очень тяжело. Поэтому, конечно, как Аскуде преподобный, как Владыка Никон говорит обычно, Аскуде преподобный. Поэтому вот в этих я не могу не осуждать, ничего не говорить. Ну, понятно все, что вот эта современная вот телефонизация, компьютеризация, да, вот и все это воздействует на ум человеческий, на это. То есть все это идет к тому, чтобы человек... Брянчанинов как же пишет? Что люди будут заняты вот этими всеми суетными такими этими. Приношение к монашеству есть. Там вот описывается очень хорошо в среднем времени. Как вот враг будет отбирать вот эту любовь, веру и прочее. Что люди будут метаться, как говорится, искать. А искать что? Как моя сестра, Тасхимонахи, как-то приехали уже, отец Италия умер, отошел, старцы уже отошли. Ну и пришли мы как-то с ней, сидим, разговариваем, а она мне говорит, ну вот хотелось бы вот спросить и ответ получить. Я говорю, мы привыкли, потому что нам старцы всегда давали ответ. А так подойди к Матери Божией, как отец Италия, подойди, попроси святых, попроси Матери Божией, то есть с пламенным сердцем, с чистым сердцем, и получишь ответ. Он говорит, ну, ты, конечно, тебе легко, потому что ты столько времени дал. Хотя она тоже в Троице Сергиевой Лавре, там 25 лет работала тоже, там эти старцы, все это. Сразу хотим ответ получить. Нам вот сейчас, 7-минутный ответ давай.
То есть какой не старцев нету, а это нас нету, настоящих верующих.
Естественно, оскуделая вера, оскуде преподобная, как же. Слабая вера, это я считаю, что это просто вот нет такой вот пламенной веры. Как было у наших старцев.
Хорошо, отцов, а вот верующие люди, значит, какие были раньше верующие люди? Вот вы говорите, вы из верующей семьи.
Очень многих мне пришлось, вот благословляли мне, пришлось досматривать Фимниц, как говорится, до последнего момента. Я видел, какая вера у них была. Конечно, сильная вера была у них. Мне до недалеко. Ну вот я видела это, видела у старцев веру, видела, вот, допустим, отец Виталий, последние дни у него были, последние минуты, он не мог разговаривать. Ну что это было за сила? Он был полностью отдан Богу, он молился, пламенная вера была. Батюшка Андроник, его называли молния. Он так мог, вот подойдет, что-нибудь скажет такой. Как читали в Глинской, это мамка, отец Андроник, мамка, а отец Серафим, отец. То есть отец Серафим строгий был, а батюшка Андроник был мягкий. Прозорливые они были, да, они великие, в великой жизни были старцы и все. Молния, вот, что сила духа была. А сейчас, ну, конечно, понятно, потому что такое идет. Претерпевый же до конца, то есть спасен будет. Веру надо иметь. И средним путем, как наши отцы говорили, вот самая красная линия такой проходила и у отца Виталия, и у батюшки Андроника, и у Владыки, и у отца Серафима Романцева. Послушание, смирение, на волю Божию упование.
А вот действительно, когда читаешь книги и про батюшку Виталия, и про Владыку Зиновия, там очень много уделено послушанию. Но вот послушание это именно для монашествующих важно, или послушание для каждого человека важно?
Ну, если духовного отца имеет мирской человек, то, конечно, опять же, к Брянчанину возвращаюсь, я очень его люблю, что старцев нет плохих, есть послушники плохие. И отец Италий об этом говорил. То есть, если ты уже предался в руки старца, то ты не думаешь, что тебе там другой какой-то скажет. Он не такой, он плохой, он не сильный, он не молитвенник, на это не надо. Раз вы уже на волю Божию положились, так молитесь, помолитесь, чтобы Господь вам открыл. И когда уже Господь откроет вам старца, тогда уже возложитесь на волю Божию.
Oh.
подошла к концу шестая передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле», рассказывала монахиня Александра. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Горецкого и Почаевского монастырей. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Роль миссионерства просто грандиозна. Вопрос, я думаю, не в том, нужно оно или не нужно, конечно, нужно, а как его проводить. И настолько эти вопросы меня заинтересовали, что я решил задать их одному из людей, которому испытываю огромное доверие во всех вопросах, связанных с богословием и с православием. Задал их отцу, протоиерею Виталию Шастину в Костроме. Это очень, на мой взгляд, глубоко мыслящий человек.
Отцы говорят, что если мы грехи ума в первую очередь не исправим, то ничего другого мы исправить не можем. И святитель Игнатий говорит, что неправильное верование приводит не к правильной жизни, не к ложному благочестию и так далее. Поэтому, прежде всего, для нас важно, чтобы мы имели правильное понимание того откровения, которое нам принес Христос. В принципе, чем мы отличаемся православно от католиков, протестантов и сектантов, еще кого-то? Тем, что мы по-разному понимаем Евангелие. Библейская основа у нас общая у всех, а понимания разные. И поэтому, если мы на уровне целых конфессий, значит, получили мощное искажение, да, что привело к разделению, то вот в рамках, значит, личной, индивидуальной жизни у нас могут в голове появиться самые невероятные искажения истины, о которых мы можем даже и не подозревать, если нас никто не исправит, если нас никто не учит. А дальше, насколько сегодня сложно священнику быть миссионером в современном обществе. С одной стороны, тебе говорят, что вы нам совсем ничего не объясняете, где вы были, почему вас тут нет, мы вас ждем, и вы молчите, ничего не говорите, нигде вас не видно с вашей проповедью, с одной стороны. Другая крайность, когда нам говорят, вы уже, не знаю, куда только не проникли, вы уже везде присущи, значит, вы не даете самостоятельно нам жить, самостоятельно мыслить, самостоятельно веру выбирать. Мы без вас сами разберемся, сами к этому подрастем и так далее. Вот священник находится между двумя этими вот крайностями или обвинения, значит, в ленности или недостаточности его проповедческой деятельности или, наоборот, в его засилии. Я вот по своему опыту сказал бы, что, значит, современный человек имеет такую вот особенность. Он все, что ему предлагается, пропускает через такой вопрос: «А зачем мне это нужно?» Это, во-первых, эгоистическая, конечно, позиция. Мне, это я в середине. Потом, что мне нужно, я часто тоже сам решаю. Очень часто свое общение, значит, с людьми, с нецерковными, я сам начинаю с такого же риторического вопроса. Я говорю: «А зачем вам это нужно?» И сам на эти вопросы пытаюсь ответить. И когда человек понимает, что он как разумное существо имеет глубинную, внутреннюю, природную потребность в знании истины. Осознает он это, не осознает, но потребность знать, где правда, где ложь, эта потребность, она в глубине человека всегда присутствует, как в разумном существе. Кроме того, что мы разумные существа, Бог нас создал существами нравственными и вложил в нас потребность, по церковной сказать, святости, но по-светски можно сказать потребность совершенства. Нам хотелось бы быть во всем совершенными. И кроме того, что мы нравственные и разумные, Бог сотворил нас еще чувственными такими существами, и в нашей душе, в наших потребностях присутствует всегда потребность счастья, сказать по-светски, более полно, по-церковному сказать, потребность блаженства. И если человек не постигает истину, если он не восходит к совершенству, к святости, если он не приобщается к этому счастью, блаженству, это самое несчастное существо, и, соответственно, сегодня мы имеем, наверное, в том числе массу суицидов, потому что человек не смог обрести ни истину, ни святость, ни совершенство, ни найти счастье и блаженство на своем пути. И он разочаровывается в этой жизни, и эту жизнь добровольно покидает. И вот для того, чтобы мы имели радость в этой жизни, смысл этой жизни, нам нужно знать, где находится счастье, где находится истина, где лежит путь к святости, к совершенству. И вот с этого начинается наш разговор. И я людям ничего не навязываю и ничего насильно, как бы ни к чему насильно не призываю и не тяну. Я им просто рассказываю, как смотрят на эти вещи, на истину, на святость, на счастье, а церковь. Какие пути она знает через огромный исторический опыт обретения вот этих глубинных запросов нашего человеческого духа. Вот кроме человека ни в каком животном, ни в ком больше таких потребностей нет. Если эти потребности есть, у нас присутствуют, у нас два вопроса. То есть два варианта. Или удовлетворить, а найти вот то, что требует наша душа, или заглушить. Заглушить можно чем угодно. Можно водкой, можно спортом, можно работой, можно искусством. Можно бизнесом, можно наркотиком, еще чем-то, разные вещи, которыми человек может глушить эти природные свои запросы. Но если он убивает в себе саму свою собственную природу, то его жизнь и перспектива его жизненного пути очень будет печальная. И поэтому вот когда мы начинаем разговаривать о том, что просит наша душа, и что церковь вот имеет некий опыт исторический, многовековой, значит, к тому, что человек обретает все эти запросы духа, существующие в нем, да, тогда люди начинают как-то слушать. И они начинают интересоваться. Для многих самые простые церковные истины – это просто открытие на уровне там, Колумба, То есть они никогда не думали, что церковь об этом может говорить, что она что-то знает, что она имеет какую-то практику. Иногда вот в разговорах с людьми выясняешь, что о духовной литературе их представление сводится к тому, что духовная литература – это только молитва слов. Слава Богу, если еще знают про Новый Завет. Если им говоришь про духовное образование, им кажется, что духовное образование – это только изучение календаря, рецептов о постной кухне и заучивание молитвы. Настолько сегодня у людей примитивное представление о духовной сфере, насколько она богата, насколько она необходима, и что без нее все остальное не обретается. Господь говорит, ищите Царство Небесное, все вам приложится. Найдете Царство Небесное, все приложится. Не найдете Царство Небесное, то, что имеете, все потеряете. И вот здесь вот сегодня современным человеком важно говорить, как бы отталкиваясь от того, что человеку нужно. Потому что это вот вопрос, а зачем мне это нужно, а мне это не нужно, а я до этого не дозрел, а я этого не понимаю и понимать не хочу, а я этого не знаю и этим горжусь, этим незнанием. Значит, вот это вот современная такая вот эгоистическая позиция человека, при которой трудно выстраивать диалог. Поэтому вот когда человек понимает, что то, что в церкви есть, это относится к нему лично, и это ему оказывается нужно, здесь получается разговор. Вот. Неизвестно, конечно, что будет за этим разговором. Человек иногда говорит большое спасибо за такие разговоры. Вот. У него появляется, например, уважение после этого к церкви, к священнику. Но что будет он этой жизнью жить или нет, это еще большой вопрос. И даже если не вопрос, то тут лежит огромный путь еще к этой жизни. Вот. Огромная дистанция. Апостол пишет, что вера от слышания. Как слышать, если нет проповедующего? Если сегодня церковь не проповедует, значит нет слышания, а нет слышания, нет веры. И поэтому сегодня, думаю, кроме всех других наших задач, проповедь, она должна занимать одно из важных мест. И при этом еще что можно сказать? Есть проповедники, которые проповедуют без слова. Вот есть такие, которые настолько живут, что их пример на самом деле может преображать. Но в любом случае, даже и самый праведный пример, он все равно всегда бывает связан с какими-то разъяснениями. Каких бы мы ни взяли святых, мы все равно видим, что их наполненность этой истиной, которая в них пребывала, она все равно изливалась на других и становилась доступной тем, кто с ними находились. Они не были замкнутыми такими сосудами, которые только для себя бы потребительски приобретали все духовные блага, и они бы, эти блага, в них бы как в гробу хоронились бы. Они всегда являлись такими живоносными источниками и источниками благодати для окружающих, как в беседе с самарянкой, что Господь говорит, что кто принимает эту воду, живую благодать, тот сам и является источником для других.
И такой вопрос, батюшка. Значение так называемых внешних форм миссионерства. Есть проповедь, это все-таки высшая форма. Конечно, главная, естественно. Но все-таки я имею в виду паломнические поездки, концерты, фестивали. Ведь они же по сути своей, эти формы светского характера. Что такое паломническая поездка? Это же, ну, автобус, это все равно питание, гостиница. То есть, я имею в виду, это же не то, что как раньше идут пешком там в Иерусалим с котомкой, как Гоголь ходил пешком. А все-таки везут на самолете, на автобусе. Ловки тоже не плывут же в лодке, в лодье по морю, а все-таки на самолете летят или там катамараны что-то. То есть, я имею в виду светские по характеру моменты миссионерства. Меня интересует, как вы оцените их значение. Я имею в виду, повторяю, паломнические поездки, концерты, фестивали, выставки икон, вот, которая была замечательная в прошлом году в педуниверситете города Костромы, в зале Худграфа, в выставочном зале. Вот какое вы видите значение внешнего на пути к внутреннему?
Здесь очень много условностей, всяких вещей, которые и внешним, и внутренним обусловлены. Я помню первую в жизни экскурсию церковную. Я поступил в первый класс семинарии Московской духовной, и нас привезли в музей Андрея Рублева тогда, который вот тогда в закрытом Андрониковском монастыре находился, там, наверное, сейчас он находится, и нам провела экскурсию по иконному залу сотрудница этого музея. Когда ее послушал, я подумал, что вот если бы эту экскурсию, практически проповедь, услышали бы советские граждане, то они, наверное, повыкидывали все партбилеты и надели бы на свою грудь, вернули бы кресты. Можно провести так, по этому же залу, что последнюю веру потеряешь. У нас в Ипатьевском монастыре религиозный отдел, это экспозиция, да, вот религиозных предметов, предметов культа, как тогда называли, это был отдел антирелигиозной пропаганды. И когда нас, школьников, водили по выставкам церковных предметов, мы туда выходили с совершенно отравленным состоянием души. То есть у нас по отношению к духовному, вот, к божественному, к Богу, к церкви, значит, столько яда там мы дозу получали, что мы, вот, побывав рядом со священными предметами, еще больше укреплялись в атеизме. И вот другой пример семинарской экскурсии, да, когда по такому же отделу провели иконописи экскурсии, и просто вот настолько душа расцвела, в голове настолько все стало ясно и светло, значит, что думаешь, вот как жаль, что эти истины очень простые, убедительные, не слышат другие люди. И поэтому вот форма, она остается формой, вот как условно, я не знаю, какую аналогию, значит, привести. То есть вот есть стакан, это форма для жидкости, да, туда можно налить сок, туда можно налить яд, значит, еще что-то, вот ароматную жидкость, зловонную жидкость, вот чем мы наполним. Поэтому вот форма не остается формой, вот важно, кто наполняет содержанием эту форму. То же самое можно сказать по паломничеству. Для меня тоже вот есть разные, как бы, вот градации. Например, на самом деле концерты, фестивали, значит, конкурсы, они, ну, так сказать, ну, не знаю, слово какое подобрать, наверное, все-таки малоэффективны. То есть это некий эстетизм, это область чувственности. Может, есть как раз люди, которые чувственные, и, может быть, через чувства их как-то Господь тут касается. Но есть даже вот у известной Матери Марии работа, где она характеризует разные, как бы, формы религиозности, и есть такая религиозность, которую она называет эстетизмом, услаждением, значит, от внешних каких-то вещей, своих чувств. Вот. Я боюсь, может быть, это не в рамках передачи, но просто хочу сказать, что есть разные, значит, крайности в представлении религиозности. Вот были такие три философа: Гегель, Кант и Шлейермахер. Для Гегеля религиозность – это область истины, знания. Это то, что относится только к разумной сфере. Для Канта, наоборот, Это только область нравственности. Значит, религиозные истины не имеют отношения как бы к истине, то есть к каким-то подлинным знаниям и так далее. Это вот область этики, область нравственности. Для Шлейермахера религиозность – это чувственность. Вот звездное небо, вдохновение и так далее. Вот все взято по отдельности ведет к крайностям, когда мы не обретаем подлинной религиозности и духовности. Поэтому здесь вот, может быть разные тоже у людей пути. Кто-то идет через чувства, кто-то идет через совесть, через нравственность, кто-то идет к Богу через познание. А на самом деле все это у нас должно присутствовать вместе.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Очерк «Запечатленная слава». Церковный раскол, возникший в России во второй половине XVII века, был в значительной мере формой народного протеста против сильных мира сего, против царского правительства. Вспомним сочувствие староверия Степану Разину и Емельяну Пугачеву. На севере, в XVIII веке, в эпоху морального подчинения Западу, раскол носит черты своеобразного патриотизма. В противовес мнению высшего общества, будто русские всегда были во всем невежды, поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое. Архангельские поморы-корабельщики, памятуя былую славу, обижались на Петра I за его увлечение голландцами и немцами. Современник Петра, поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравление выгорецкому судостроителю Бенедикту, говорил: «Полуночное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность ледяновидных стран светло изъясняют. Чтобы то многоснискательное морское, научное и многоиспытное умение не беспамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют». По поводу указа Петра I, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, архангельский мореходец Федор Вишняков в своей «Книге морского ходу» рассуждает: «Идущие к архангельскому городу иноземные суда весной уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Яконской губе до совершенного освобождения гирла от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец. Но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но когда то за обычай, то и весьма сносно. Тщательно тот новоманерный вид судов определен на воинский поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля образована натурой моря ледовитого и с родством с берегом отмелым. В конце концов, царский указ оказался бессильным перед натурой моря ледовитого. Постройка лодий продолжалась до конца XIX столетия. Поморяне это говорили не к тому, чтобы спорить да вздорить, но к тому, чтобы не обидно было жизнь строить. Раскольник Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали распрю о вере, коль скоро дело касалось любезного им мореходства или судостроения. Афанасий яростно не любил староверов. Во времена знаменитого диспута о вере в Москве в Грановитой палате в 1673 году Афанасий Холмогорский, как гласит протокол, слупил с божественного старца Никиты портки и рясу. В свою очередь божественный старец выдрал у архиепископа полбороды. Тем не менее, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий выразился так. «Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник». Холмогорский архиепископ Афанасий, годы его жизни 1640-1702, принадлежит к числу старинных русских самобытных картографов. Морские карты, или, как их называли в старину, морские чертежи, были интереснейшей отраслью древнерусского морского знания. Еще на заре XV века новгородец Иван Амосов по силе счислил и сметил свои морские походы и начертил обод, то есть контур Белого моря. К середине XVI века соловецкий монах Филипп Колычев «много ревность и мый, еже в чертеж сложите путь морской», но и от мореходцев неутомленные истязаши о ходях корабельных. И те мореходцы ему свои походы сметывают. И он, Филипп, ту смету счисливал в чертеж. В начале Первой мировой войны в Соловецке автор этих строк калькировал чертеж морской, по местному преданию, сделанный рукой Филиппа Колычева. В монастыре имелись архитектурные чертежи, план системы каналов, подписанный автором, игуменом Филиппом. По свидетельству Сибирцева, почерк архитектурных и ирригационных чертежей совершенно тождествен с почерком пояснений к морскому чертежу. В XVIII веке художественными и тщательными переводами, копиями, с древних морских чертежей, преимущественно соловецкого происхождения, славилось Выгорецкое общежительство. Вишняков замечает. Надлежит смотреть, чтобы девки, мастерицы, не пестрили полуночного круга корунами и лицами, то есть не украшали белых мест на карте орнаментальной живописью. Вишняков заботился об этом на тот случай, что заказчик может нанести на белые места опыт своего путеплавания. Возникает недоумение. Как же Петр из-за чужих деревьев своего русского лесу не видел? Недоумение наше, малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому штилю покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра I была сродни натуре архангельских поморов. Вот почему так любил Петра старовер Маркел Ушаков, и таким рьяным сторонником петровских реформ был нелюбивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий. Ум архангельского помора никогда не был косным и неподвижным. Автор «Малого виноградца» характеризует судостроительное художество Ушакова так. Ушакова мастерство Маркелова было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям, однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству. Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а миллионы под гору». Не Маркелы Ушаковы и не Федора Вишняковы тащили воз под гору. Дело Петрова исказили господа, залакированные под Европу, не помнящие родства, но задававшие тон. Во второй половине XVIII века заявлять о том, что у русских существует своя морская культура, уже считалось конфузным. Федор Вишняков приводит такой факт. «У допросу от коммерц-конторы, куда которые суда ходили, я и похвалился своеручным чертежом. Да и Ушаковский объявил, Новоземельской». Господин присутственный смолчал, а конторские опосле говорят: «Для приезда господина члена ты бы постыдился карбосное это художество казать, соблюдал бы в сундуке». Упрятанная в сундуке древняя и оригинальная картография русских поморов была забыта. Самый стиль, самая внешность древних морских чертежей оскорбляли вкус помпадуров XVIII века. Все, что было сделано в русском народном стиле, определялось выражением «в подлом вкусе». Вот почему первым картографом побережий Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван Клейна. Между тем, Ван Клейн издал свой атлас только около 1600 года и пользовался для своей работы поморскими чертежами. Там, где у Ван Клейна не хватало русских данных, чертеж его фантастичен. В конце XVIII века в Петербурге предпринято было печатание карты русского севера. Петербургские картографы рабски скопировали неверную голландскую карту. Тупоумие дошло до того, что даже искажения русских названий целиком перенесены были на русскую карту. Вместо «Канин-нос» на русской карте XVIII века напечатано «Кандинес», вместо «Святой нос» — «Светинес» и тому подобное. Пренебрежение к многовековому опыту поморов было так велико, что русский генерал Литке, XIX век, предпочел блуждать у новой земли в поисках Маточкина пролива, нежели оконфузить себя услугами мужиков, то есть поморов, досконально знавших новую землю. В конце концов, в сознании русского общества исчезло всякое представление о том, что на севере существовала большая морская культура. Ведь мало ли в матушке России всяких промыслов. В Кимрах шьют сапоги, в Вязьме пекут пряники, иные лепят горшки, плетут лапти, ткут рогожи, а поморы ловят рыбу. Что тут удивительного или особенного? Древние документы, письменные свидетельства о северном мореходстве исчезали, терялись, утрачивались, оставались в безвестности, потому что люди науки не спрашивали о них, не искали, не собирали их. Старинные виды морской литературы уничтожались забвением и временем. Но сохранилась у помора как бы врожденная потребность или привычка записывать события, хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Отсюда характерное для севера явление. Каждый архангельский мужик непременно носит с собой записную книжку. Во второй половине прошлого столетия в Архангельске жил некто Шмидт. Дворовые постройки своего дома он превратил в своеобразный музей. Здесь сохранялись своеобразные памяти, оставленные погибшими где-нибудь на Голодном острове или в относе морском промышленниками. перед лицом неизбежной смерти, промышленник вырезал ножом на бортовине судна или на дверях, на столешнице промысловой избы, сведения о себе, о погибших товарищах. Здесь и деловитое завещание о долгах, кому что дать, из кого что взять. Здесь и отцовское благословение, и последнее прости жене. Даты памятных досок доходили до середины XIX столетия. В 1862 году мещанин посада Ненокса Афанасий Тячкин описывал историю гибели своего карбоса в обстановке, довольно неподходящей для литературной работы. Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном карбос. Большая часть людей утонула. Мещанин Тячкин, уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, выцарапывает шилом на днище карбоса обстоятельное донесение о причинах гибели груза и людей. Конечно, при более человеческих обстоятельствах поморы пользовались пером и бумагой. Всем, кто бывал на Западном Мурмане, напомню высеченную на большом камне малого островка изящную узорную надпись. «Горевал Гришка Дудин. 1696 год». Лодья Дудина отстаивала здесь от шторма, и Дудин украсил пустынную морскую скалу изящной резьбой. В Эрмитаже хранится кубок старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба производит впечатление тончайшего кружева. По венцу кубка идет надпись «На посмотрение будущим родам». Эта любовь к достопамятности, это стремление увековечить явление живой жизни в большой мере свойственны были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.